Глава 52. Дейнерис. На беспощадно голубом небе не облачко. Скоро кирпич раскалится, и бойцы на песке почувствуют жар сквозь подошвы сандалий. Чику накинула на Дэнни шелковый халат, Ири помогла сойти в пруд. Тень от хурмы дробилась на воде вместе с бликами раннего солнца. «Вашему Величеству непременно нужно присутствовать на открытии этих ям?» — спросила мисс Андея, мывшая волосы королеве. «Да, сердечко мое, половина Мейрина соберется там, чтобы посмотреть на меня. Простите вашу услугу за дерзость. Мне кажется, они придут посмотреть, как умирают бойцы. Девочка права, но это не столь уж важно». Дэнни, чище чистого, поднялась из воды. Солнце поднимается, народ скоро начнет собираться. Она бы гораздо охотнее провела день в этом душистом пруду, ела замороженные фрукты с серебряных блюд и грезила о доме с красной дверью. Но королева принадлежит не себе, а своим подданным. Чику закутала ее в мягкое полотенце.
«Какой токар Кхалиси наденет сегодня?» — спросила Ири.
«Из желтого шелка. Королева кроликов не должна показываться на людях без длинных ушей. Желковый токар легче всех остальных, а в ямах будет настоящее пекло, и сандалии не спасут ноги смертников от обжигающего песка. И длинное красное покрывало. Оно защитит ее от песчаных вихрей, и брызги крови на красном не так видны». Чику причесывала королеву и рекрасила ей ногти. Предстоящее зрелище радовало обеих.
«Король просит королеву присоединиться к нему, когда она будет готова», — доложила мисс Андея. «И принц Квентин просит о краткой аудиенции».
«Как-нибудь в другой раз». У подножия пирамиды ждали сэр Баристон с бронзовыми бестиями и открытый паланкин. Сэр-дедушка, несмотря на воздух, держался прямо и был очень красив в подаренных Дэнни доспехах.
«Лучше бы вас охраняли сегодня безупречные, ваше величество», — сказал красный рыцарь, когда Гиздар отошел побеседовать со своим родичем. «Половина бронзовых бестий — вольноотпущенники, неиспытанные в боях. Другую половину составляли мейринцы, чья верность внушала ему сомнения, но об этом он умолчал. Селми не доверял ни одному мейринцу, ни с густыми волосами, ни с бритой головой.
Они так и останутся неиспытанными, если не испытать их».
«Маска скрывает многое, ваше величество. Откуда нам знать, та ли эта сова, что охраняла вас вчера и третьего дня?
Если я не стану верить бронзовым бестиям, чего же ждать от простых горожан? Под этими масками скрываются славные, отважные люди, и я вверяю им свою жизнь. Не тревожьтесь так, сир. Каких мне еще защитников нужно, коли рядом будете вы?»
«Я уже стар, ваше величество».
«Силач Бельвас тоже идет».
«Воля ваша».
«Мирис, мы по вашему приказанию отпустили», — понизил голос сир Баристон. «Она хотела поговорить с вами, но пришлось ограничиться мной. Женщина уверяет, будто принц-оборванец хотел с самого начала перейти к вам. Ее он якобы послал для тайных переговоров с вами, но дарницы, разоблачив их всех, не дали ей слова сказать. Одни предают других, другие — третьих. Будет ли этому конец?»
«Вы верите, сир?»
«Не особенно, ваше величество, но так она говорит».
«И они в самом деле перейдут к нам?»
«По ее словам, да, но за определенную цену».
«Так заплатите им. Золота в мире немного, а вот стали не достает».
«Принцу-оборванцу нужны не деньги, ваше величество. Он хочет получить Пентос».
«При чем же здесь я? Пентос на другом краю света».
«Он готов подождать, пока мы не выступим в Эстерос».
«А если этого никогда не случится?»
«В Пентосе обитает магистр Иллирио, устроивший мой брак с Халом Друга, подаривший мне драконьи яйца,
приславший мне вас, Бельваса и Гролео. Я бесконечно ему обязана и не намерена отдавать его город наемнику».
«Мудрое решение, ваше величество», — склонил голову рыцарь.
«Этот день целит многое, верно, любимая?» Гездар Зелорок помог Дэнни сесть в паланкин, где стояли рядом два трона. «Разве что вам, не тем, кто умрет еще до захода солнца».
«Все мы умрем, но не всем дано погибнуть со славой под приветственные клики целого города. Открывай!» — крикнул он солдатам у дверей, подняв руку.
Воздух уже мерцал от зноя над площадью, вымощенной разноцветными кирпичами. 9 из каждых 10 человек, кто в носилках или на креслах, кто на осликах, кто пешком, двигались по кирпичному проспекту на запад, к арене Дознака. Появление королевского паланкина из пирамиды встретили громким «Ура!». «Не странно ли, — думала Дэнни, — что меня чествуют на той самой площади, где я прибила к столбам 163 человека из числа великих господ». Во главе процессии бил большой барабан, и глашатай в тунике из медных дисков выкрикивал: «Дорогу! Бум! Дорогу королеве! Бум! Дорогу королю! Бум!» За барабаном шагали бронзовые бестии, по четверо в ряд. Кто с дубинками, кто с кольями в складчатых юбках, сандалиях и пестрых плащах, копирующих кирпичи Мейрина. На солнце сверкали маски вепрей, быков, ястребов, цапель, львов, тигров, медведей, змей с раздвоенным языком, василисков. Нелюбящий лошадей силач Бельвас шел впереди паланкина в безрукавке с заклепками. Его коричневый, весь в шрамах живот, колыхался на каждом шагу. Ири, Чхику, Ага и Ракхар ехали верхом. За ними следовал Резнак в кресле с навесом от солнца. Сир Баристон в сверкающих доспехах сопровождал паланкин рядом с Дэнни. На плечах безупречно отбеленный плащ, на левой руке большой белый щит. Чуть позади ехали Квентин Мартел и два его спутника. Процессия медленно ползла по длинной кирпичной улице.
«Дорогу! Бум! Королева! Король! Бум! Расступитесь! Бум!»
Служанки Дэнни спорили, кто станет победителем финального поединка. Чхику предпочитала гиганта Гагора, больше похожего на быка, чем на человека, вплоть до бронзового кольца в носу. Ири заявляла, что цепь Балакова Костолома уложит великана. Что с них взять, они дотракийки? На свадебном перу Дэнни гости рубились на аракхах, умирали, пили, совокуплялись. Жизнь и смерть в кхаласарах идут рука об руку. Чем больше крови прольется на свадьбе, тем крепче брак. Ее новый брак тоже омоется кровью и будет счастливее некуда.
Бом-бом-бом-бом-бом.
Барабан забил часто и гневно. Сир Баристон обнажил меч, процессия застряла между бело-розовой пирамидой палей и черно-зеленой накканов.
«Почему мы остановились?» — спросила Дэнни.
Гездар встал.
«Что-то загораживает дорогу».
Причиной задержки оказался чей-то перевернутый паланкин. Один из носильщиков упал в обморок от жары.
«Помогите человеку», — распорядилась Дэнни. «Уведите его в тень, напоите, дайте поесть. Вид у него такой, будто он голодал неделю».
Сир Баристон беспокойно смотрел вправо-влево. Гискарцы на террасах отвечали ему холодными, недружелюбными взглядами.
«Не нравится мне это, ваше величество. Вдруг западня сыны гарпии укращены», — завершил фразу Гездар Зелорок.
«Зачем им вредить моей королеве, коль скоро она избрала меня своим королем и супругом? Помогите же этому человеку, как приказывает наша драгоценная повелительница».
Улыбаясь, он взял Дэнни за руку, а бронзовые бестии устремились к носильщику. «Раньше носильщики были рабами», — сказала Дэнни. «Я освободила их, но носилки от этого легче не стали».
«Верно. Но теперь они получают плату за переноску тяжестей. Раньше надсмотрщик спустил бы кнутом шкуру с того, кто упал, а теперь ему помощь оказывают».
Бестия в маске вепря протягивал пострадавшему мех с водой.
«Что ж, видимо, и за малые победы следует быть благодарной».
«Шаг за шагом, а там и на бег перейдем. Будем строить новый Мирин вместе».
Улицу наконец-то очистили. «Двинемся дальше?»
Дэнни оставалось только кивнуть. Шаг за шагом. Но куда это ее приведет?
Ворота арены до знака были изваяны в виде двух бронзовых воинов. Один с мечом, другой с топором. По замыслу скульптора они наносили друг другу смертельный удар, высоко подняв свое оружие.
«Искусство, бьющее на повал», — сказала про себя Дэнни.
Со своей террасы она постоянно видела бойцовые ямы. Мелкие усеивали лицо Мирина, как оспины, большие напоминали незаживающие язвы. Но эту сравнить было не с чем. Королевская чета, пройдя в арку между Сиром Баристоном на одной стороне и Бельвасом на другой, оказалась на краю огромной кирпичной чаши, окруженной ярусами сидений, каждый разного цвета. Гиздар вел Дэнни мимо черных, пурпурных, синих, зеленых, белых, желтых и оранжевых рядов к алому в цвет песка. Разносчики предлагали собачьи колбаски, жареный лук, щенячьи зародыши на палочке, но королевскую ложу Гиздар снабдил охлажденным вином, родниковой водой, фигами-финиками, дынями и гранатами.
«Ух ты, саранча!»
Бельвас схватил миску насекомых в меду и захрустел ими.
«Это очень вкусно», — сказал Гиздар. «Попробуй, любимая, ее обваливают в пряностях, а уж после в меду, чтобы придать ей и остроту, и сладость».
«Теперь понятно, отчего Бельваса прошиб пот. Я удовольствуюсь финиками и фигами».
Напротив них сидели благодати в разноцветных одеждах. В середине выделялась зеленым островком Галатца Галар. Великие господа Мирина занимали красные и оранжевые сиденья. Женщины прятались от солнца под покрывалами, мужчины уложили волосы в виде рогов, растопыренных пальцев и пик. Лорыки облачились в токары индиговых и лиловых тонов. Пали предпочитали бело-розовую полоску. Юнкайские посланники в желтом, каждый со своими рабами, разместились в соседней ложе. Чем выше ряд, тем ниже был статус зрителей. Черные и пурпурные скамьи на самом верху занимали вольноотпущенники. Наемники-капитаны бок о бок со своими солдатами сидели чуть ниже. Дэнни разглядела среди них коричневое лицо бурого Бена и огненно-рыжие баки красной бороды. Гиздар встал, воздел руки.
«Великие господа! Моя королева оказывает нам честь в знак любви к своему народу. С ее милостивого соизволения я возвращаю вам наше боевое искусство. Пусть королева услышит, как ты любишь ее, Мирин!»
30 000 глоток взревели разом. Выкрикивали не имя, которое мало кто мог правильно выговорить. Для выражения любви существовало другое слово.
«Миса! Миса! Миса!» — ревел амфитеатр на древнем языке гиса под топот и хлопанье ладоней по животам. «Матерь! Я вам не мать!» — хотелось закричать Дэнни. «Я мать ваших рабов! Мать каждого юноши, умиравшего на этом песке, пока вы лакомились обваленной в меду саранчой!»
«Слышите, как они любят ваше великолепие?» — прошептал ей на ухо Резнак.
«Не ее они любят, а свои зрелища».
Когда крики начали затихать, Дэнни села и попросила Чику налить ей воды. В горле пересохло, хотя их ложа находилась в тени.
«День откроет храс», — пояснил Гиздар. «Такого бойца у нас еще не бывало». «Бельвас был лучше», — возразил королю силач.
Высоких рас, мейринец простого рода носил посередине головы узкую полоску черно-рыжих волос. Копье другого бойца, чернокожего с летних островов, некоторое время удерживало Храза на расстоянии, но вскоре он проскочил под копьем, убил противника своим коротким мечом, поднял над головой вырезанное сердце и откусил кусок. «Храз верит, что сердца храбрецов дают ему силу», — сказал Гездар. Чхику промолвила что-то в знак одобрения. Дэнни однажды съела сердце коня, чтобы сын, которого она носила, стал сильным. Но это не спасло Рейега, убитого колдуньей в чреве матери. Три измены должна ты испытать. Миега первая, Джорах вторая, Бурыбен третья. Стало быть, это все.
«А это пятнистый кот», — говорил Гездар. «Посмотри, как он движется, моя королева, поэма на двух ногах и только».
Для ходячей поэмы Гездар подобрал противника ростом с Гагора и толщиной с Бельваса, но медлительного. Кот перерезал ему поджилки в 6 футах от Дэнни, тот рухнул на колени, а кот уперся ему в спину ногой, запрокинул голову и рассек горло от уха до уха. Красный песок впитал кровь, ветер — последние слова. Толпа встретила смерть бойца одобрительными криками.
«Плохо дрался, хорошо умер», — сказал Бельвас. «Силач не любит, когда визжат».
Умяв всю саранчу, он рыгнул и хлебнул вина. Бледные квартийцы, черные литницы, минокожие дотракийцы, тирашейцы с синими бородами, ягнячьи люди, джагансхайцы, мрачные бравосцы, полулюди тигровой масти из джунглей Сатороса. Они собрались со всего света, чтобы умереть на арене дознака.
«Вот этот многое обещает», — сказал Гездар про лисинистского юношу с длинными белокурыми волосами. Но противник ухватил его за локон и согнул и выпотрошил. Мертвым лисинист казался еще моложе.
«Совсем уже мальчик», — вздохнула Дэнни.
16 уже исполнилось», — возразил Гездар. «Взрослый мужчина, имеющий полное право рискнуть своей жизнью ради славы и золота. Дети на арену, согласно мудрому указу моей королевы, больше не допускаются».
Еще одна маленькая победа. Осчастливить свой народ Дэнни не в силах, но, быть может, способна уменьшить его несчастье. Поединки между женщинами она тоже хотела запретить, но Барсена, черновласая, заявила, что вправе распоряжаться собственной жизнью с мужчинами наравне. Не по душе Дэнни были также потешные бои между старухами, карликами, калеками. Чем беспомощнее бойцы, тем смешнее. Но Гездар сказал, что правителей, смеющихся вместе с подданными, народ любит больше. Не хочет же она, чтобы старухи и карлики голодали. Обычай отправлять на арены преступников Дэнни оставила в силе, но с некоторыми ограничениями. Посылать в ямы позволительно только убийц, насильников и тех, кто замешан в торговле рабами. К ворам и неплательщикам это не должно применяться. Разрешила она и животных. Слон у нее на глазах расправился с 6 красных волков. В следующей стычке бык и медведь, истерзав один другого, издохли оба.
«Мясо не пропадет», — заверил Гездар. «Мясники сварят из него суп для голодных. Всякий, кто придет к воротам судьбы, получит полную миску».
«Хороший обычай», — одобрила Дэнни, один из немногих в городе Мейрине. «Его отменять не будем». После звериных боев состоялась целая битва. 6 пеших со щитами и длинными мечами против 6 конных с дотракийскими аракхами. Пешие были в кольчугах, конные без доспехов. Всадники, пользуясь своим преимуществом, затоптали 2 противников и отсекли ухо 3-му, но пехотинцы принялись за коней и скоро перебили их вместе с наездниками, к большому неудовольствию Чхику.
«Это не настоящий кхаласар», — заявила она.
«Из этого мяса, надеюсь, суп не станут варить», — сказала Дэнни, глядя, как убирают трупы.
«Как же», — ответил Гездар, — «конина».
«Конина с луком делает человека сильным», — вставил Бельвас.
Следующей выступала первая потешная пара. Карлики, предоставленные кем-то из юнкайских гостей. Один сидел на собаке, другой на свинье. Их деревянные доспехи спешно разукрасили оленем узурпатора Роберта Баратиона и золотым львом Ланнистеров, не иначе, чтобы угодить королеве. Бельва скоро начал давиться от смеха. Дэнни улыбалась через силу. Карлик в красном скоро упал со свиньи и стал гоняться за ней, а другой на собаке скакал следом и лупил пешего по заду деревянным мечом.
«Очень забавно», — бросила Дэнни, — «однако...»
«Терпение, дорогая», — сказал Гиздар. «Скоро львов выпустят».
«Львов?»
«Да, сразу трех. Карлики такого не ожидают».
«Мечи и доспехи у них деревянные», — нахмурилась Дэнни. «Как они, по-твоему, будут сражаться со львами?»
«Да никак. Разве что вздумают удивить нас. Скорее всего, они поднимут крик и будут пытаться вылезти, цепляясь за стены. На то и комедия».
«Я запрещаю», — отрезала Дэнни.
«Нельзя же разочаровывать публику, возлюбленная моя королева».
«Ты клялся, что все бойцы будут взрослыми людьми, по доброй воле желающими сразиться ради славы и золота. Эти карлики не давали согласия биться со львами деревянным оружием. Немедленно прекрати это».
Король сжал губы, и Дэнни почудился проблеск гнева в его глазах.
«Как пожелает моя королева».
По знаку Гиздара к ним подбежал распорядитель с кнутом в руке. «Львов не выпускать», — распорядился король. «Ни одного, ваше великолепие, как же так?»
«Таков приказ королевы. Карлики не должны пострадать».
«Публика будет недовольна». «Выпускай Барсена, это умаслит их». «Вашему великолепию лучше знать», — распорядитель щелкнул кнутом. Карликов погнали с арены вместе с животными, а публика вопила, швыряя в них гнилые фрукты и камни. Вслед за этим снова поднялся рев. На песок вышла Барсена в одних сандалиях и повязки на бедрах. Высокая, смуглая лет 30, она двигалась с хищной грацией, как пантера. «Барсена в городе очень любят», — сказал Гиздар. «Я не встречал женщины храбрее, чем она».
«С девками драться невелика храбрость», — сказал силач. «С Бельвасом дело другое».
«Сегодня она будет драться с вепрем».
«Потому что противница, несмотря на все посулы, ты ей не нашел», — подумала Дэнни.
«По крайней мере, не деревянным мечом».
Вепрь был огромен. Клыки с мужское предплечье, маленькие глазки налиты яростью. Роберта Баратиона, наверное, убил такой же свирепый зверь. Страшная смерть. На миг Дэнни стало жаль узурпатора.
«Барсена очень проворна», — сказал Резнак. «Она будет плясать со зверем и резать его на ломти. Он весь покраснеет от крови, прежде чем пасть, вот увидите».
Бой начался, как он и предсказывал. Зверь напал, женщина отскочила, ее клинок сверкнул серебром на солнце.
«Ей бы копье», — сказал сэр Баристон после второй атаки. «Кинжал — плохое оружие против вепря».
«Заботливый дедушка. Не зря Дарио его так прозвал». Нож Барсена стал красен, но тут вепрь призадумался. «Он умнее быка, и больше в лоб нападать не станет», — поняла Дэнни. Барсена сделала тот же вывод и подошла ближе, крича и перекидывая кинжал с руки на руку. Когда зверь попятился, она выругалась и полоснула его по рылу. Ей удалось его разозлить, но отскочить назад она опоздала, и клык вспорол ей левую ногу от бедра до колена. 30 000 человек дружно издали стон. Барсена, выронив нож, прыгала на одной ноге, но далеко уйти не смогла. Вепрь насел на нее. Дэнни отвернулась и спросила силача Бельваса. «Ну что, храбрый она боец?» Над песком повис женский вопль.
«Дралась храбро, а визжать не годится».
«У Бельваса уши болят. И живот».
Евнух потер свое круглое пузо, испещренное белыми шрамами. И вепрь потрошил Барсену, и этого королева уже не вынесла. Жара, вонь, мухи, крики толпы, дышать нечем. Она сорвала с себя покрывало, тут же унесенное ветром, и стала разматывать такар. Жемчужины задребезжали.
«Халите, что ты делаешь?» — воскликнула Ири, снимая свои кроличьи уши.
Дюжина человек с толстыми копьями, выбежав на песок, отгоняли вепря от трупа женщины.
Распорядитель, щелкая кнутом, помогал им.
да не встала. Не проводите ли меня обратно в мой садик, сир Баристон? Но впереди еще много всего, растерялся Гиздар. Потеха шестью старухами, затем еще три поединка и, наконец, Белакова с Гагором.
Белакова победит, сказала Ири. Это все знают.
Все знают, что Белакова умрет, ответила Чхику.
Умрет либо один, либо другой, подытожила Дэнни. А тот, кто выживет, умрет в какой-нибудь другой день. Я совершила ошибку.
Силач Бельвас объелся саранчой, сморщился Евнух. Молока ему надо.
Мейринцы пришли сюда, чтобы отпраздновать наш союз, моя королева, настаивал Гиздар. Ты же слышала, как они приветствовали тебя. Не отвергай их любовь.
Они приветствовали мои кроличьи уши, а не меня. «Уведи меня с этой скотобойни, муж мой!»
Я прихрюкал, загонщики кричали, кнут щелкал.
«Нет, останься, очень тебя прошу. Мы сократим зрелище до комедии и финального поединка. Закрой глаза, если хочешь. Этого никто не заметит, все будут смотреть на бойцов. Не время сейчас».
На лицо Гиздара легла тень. Арена с амфитеатром затихли. Все глаза обратились к небу. Дэнни овеяло теплым ветром, шум крыльев заглушил биение ее сердца. Двое копейщиков метнулись в укрытие, распорядитель застыл на месте, вепрь вернулся к Барсене, Бельвас со стоном упал на колени. В небе темным силуэтом кружил дракон. Чешуя черная, глаза рожки и спинные шипы кроваво-красные. Ее дикий драгон, и без того самый крупный из всех троих, подрос еще больше. Угольно-черные крылья вытянулись на 20 футов в длину. Он хлопнул ими, облетая арену, и это походило на гром. Вепрь поднял голову, хрюкнул и закрутился в вихре черного пламени. На Дэнни пахнуло жаром. Горящий зверь кричал, будто человек. Дракон опустился на песок, скоктил дымящуюся плоть и стал есть, не делая различия между Барсеной и вепрем.
«О, боги!»
Синишаль зажал рот, силач Бельвас шумно извергал съеденное. К страху на бледном продолговатом лице Гиздара Золорока примешивалось возбуждение и даже восторг. Пали, путаясь в токарах, помчались вверх по ступеням. За ними последовали другие, но большинство остались сидеть. Один из копейщиков с пьяну или в припадке безумия взял на себя роль героя. Возможно, он был тайно влюблен в Барсену или слышал что-то о девочке, которую звали Хазея. А нет, так просто мечтал прославиться и остаться жить в песнях. Взметая песок, он ринулся с копьем на дракона. Дракон вскинул голову, капая кровью из пасти. Герой вскочил ему на спину и вогнал копье у основания длинной шеи. Дэнни и дракон вскрикнули в один голос. Герой налегал на копье, дракон выгибался, шипя от боли и мотая хвостом. Драконья голова на змеиной шее повернулась назад, крылья растопырились. Герой, не устояв, упал на песок, зубы дракона сомкнулись на его руке ниже локтя. «Нет!» — только и успел крикнуть несчастный. Дракон оторвал ему руку и швырнул ее прочь, как собаку, убитую крысу. «Убейте его!» — крикнул Гиздар другим копейщикам. «Убейте чудовище!»
«Не смотрите, ваше величество», — крепко держа Дэнни, — сказал сир Баристон.
«Пустите!»
Она вырвалась, спрыгнула на песок, потеряла одну сандалию. Ей казалось, что все это происходит медленно. На бегу она ощущала голой ступней горячую зернистость песка. Сир Баристон звал ее, Бельваса выворачивала. Она прибавила ходу. Копейщики тоже бежали, кто к дракону, кто прочь от него. Герой дергался, орошая песок кровью и загрызка руки. Его копье так и торчало в спине у дракона, нанесенная им рана дымилась. Дракон изрыгнул пламя, охватившее двух людей с копьями. Хвост перебил зашедшего сзади распорядителя пополам. Еще одного, целившего копьем в глаза, дракон поймал зубами и разгрыз, как орех. В амфитеатре стоял крик и вой.
«Дракон!» Что есть мочи, вскричала Дэнни, слыша за собой чей-то топот. «Драгон!»
Он повернул к ней голову. Из пасти, откапывающей на песок крови, шел дым. Крылья, сделав взмах, подняли песчаную бурю. Ослепшая Дэнни закашлялась. Черные зубы щелкнули в паре дюймов перед ее лицом.
Нет, неужели он ее не узнал? Так ведь и голову оторвать недолго.
Дэнни споткнулась о труп распорядителя и упала. Драгон взревел, обдав ее жаром. В разверстой пасти виднелись осколки костей, куски обугленной плоти. Дэнни смотрела туда, будто в жерло ада, не смея отвести взгляд. Если она побежит, он спалит ее и пожрет. Септоны Вестероса говорят о семи небесах и семи преисподних. Но Вестерос и его семь богов далеко. Быть может, лошадиный бог дотракийцев прискачет за ней и унесет ее в звездный Кхалосар, где она будет разъезжать по ночному небу со своим солнцем и звездами? Или гневные боги Гиса пришлют гарпии, которые утащат ее на муки? Драгон ревел ей прямо в лицо, обжигая кожу. «Сюда!» — кричал позади Баристон Селми. «Иди ко мне!» В раскаленных красных глазах Дэнни видела себя. Маленькую, слабую и напуганную. Нет, нельзя показывать ему своего страха. Пальцы нашарили в песке рукоятку кнута. Драгон взревел так, что Дэнни чуть не упустила свою находку и снова лязгнул зубами. «Не смей!» Дэнни хлестнула его, что есть силы, и он одернул голову. «Нет!» Новый удар шипастого ремня пришелся по морде. Драгон встал, накрыв ее тенью крыльев. Дэнни принялась охаживать его по чешуйчатому брюху. Выгнув шею, как лук, он плюнул в нее огнем. Она увернулась. «Лежать!» В новом реве слышались страх, ярость и боль. «Лежать!» Драгон хлопнул крыльями раз, другой и сложил их. Зашипев напоследок, он распластался на брюхе. Черная кровь струилась из раны от копья и дымилась, капая на опаленный песок. «Он — воплощенный огонь», — сказала себе Дэнни. «И я такая же». Дейнерис Таргариен, вскочив на спину дракона, выдернула и отшвырнула копье с раскаленным оплавленным наконечником. Мускулы дракона волнами ходили под ней, песок висел в воздухе, мешая видеть, дышать и мыслить. Крылья с грохотом развернулись, и красная арена вдруг ушла вниз. Дэнни зажмурилась и снова открыла полуослепшие от слез и песка глаза. Мейринцы валили по ступеням на улицу. Кнут так и остался в ее руке. «Вверх!» — крикнула она, хлестнув дракона по шее. Пальцы другой руки цеплялись за чешую. Дракон махал крыльями. Дэнни чувствовала между ног его жар и боялась, что ее сердце вот-вот разорвется. «Да, да, неси меня, неси высоко, еще выше! Лети!»